День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Мегила. Мы на Дав Вав Амуд Бет, 6Б. Начнем на 6А, Вав Алеф. Три строчки до конца этой страницы. И мы перешли в обсуждении вместе с нашим отрывком из Талмуда. Мы перешли на обсуждение отношения к Эйсаву. Ицхак Авину просил оправдать Исава, и Всевышний ответил, что это невозможно в связи с тем, что он будет творить беззаконие в стране правды, в стране, где царят справедливость и правосудие. Потомки Исава приведут в запустение землю Израиля. Сказал ему Ицхак, если так, то не увидит он величие Господа. То есть сам Ицхак Авину, утверждает здесь Гемара, согласился с тем, что Эйсав теряет свое право быть тем, кто связан со Всевышним. Теперь интересно дальше продолжение. Гемара приводит еще одно высказывание, тоже Раби Ицхака, об Эйсаве. Вома Раби Ицхак. Май дектив, что написано? Ал титен ашем миавай раша замамо ал тофак йору мусело. Очень интересный пасук в Тейлим, и переводится он так. Тейлим 149-й пасук, он говорит следующая фраза. «Не дай, Господи, сбыться желанием нечестивого, не вынимай кольцо из ноздрей его». Имеется в виду не кольцо, а имеется в виду усмиряющее кольцо, для верблюдицы. Я бы сказал, что в данном контексте это больше не только усмиряющее кольцо, которое как бы узда. Это больше намордник такой, да? То есть не снимай ограничивающее кольцо, которое не дает этому безумному животному навредить. Говорит Гемара так. Омар Раби Яков. Омар Яков. Лифней Акадош Брух Ху. Так сказал. Теперь не про отец Ицхак, а про отец Яков. Амар Яков лифней Акадош Брух Ху перед Всевышним. Рибоно шель олам, хозяин мира, аль титен ле Эйсава раша, не дай Эйсава раша таават либо, страсть его сердца, то есть то, чего он очень сильно вожделеет. Да? Змамо аль тафек, и вот этот вот ограничивающий какой-то фактор, намордник, не снимай с него. Не вынимай кольцо из ноздрей. Речь идет о кольце, которое продевают в ноздри верблюдицам, чтобы своей помощью управлять ими и не позволять наносить вред окружающим. Это в Геморе в Шаббат есть понятие такое. Наака. Дикая верблюдица или там молодая верблюдица, которая очень-очень требует, чтобы ее... как это есть такое слово? Объездить жеребца. Есть слово... усмирить, да, ее же все время усмирят. Так вот, есть способы, каким образом ее усмиряют. Так вот, здесь не нужно все время, Всевышний, не убирай те инструменты, с помощью которых ты этого жеребца или эту верблюдицу дикую, скакуна этого, который необъезженный, да, что ты его сможешь усмирить. То есть есть какой-то инструмент, который позволяет держать его в узде. Змамо алтефак. Зу, что идет речь, о чем здесь идет речь? Гемара открывает нам здесь такую великую тайну, да? Зе гермамия шелидом. Это гермамия страны и дома. Шильмале хен йойцем, что если они выйдут, махривим сколь ойлем куль. Раши говорит, что такое Германия. Шем малхут в гиме и дом. Это имя некого царства, государства, и она из Эдома. И Виленский Гаон пишет, что это не Германия, а Германия. Да, Виленский Гаон пишет, что это Германия. Виленский Гаон в комментарии на Юма 10а пишет, что правильная версия этого слова Германия. Также Явец пишет, что речь идет об известной сегодня Германии. Значит, что имеется в виду? Что там не снимай с них ограничивающий фактор какой-то, да? Потому что если они выйдут, они разрушат весь мир. И мы это видим, что в тот момент, когда Германия воссоединилась в единое государство, посмотрим сейчас, вот посмотрите, как Гемара, что Гемара говорит, это поразительная вещь. Вомар Абихама бар Ханина, и сказал Абихама бар Ханина, тлат меа ктири тага ика бы гермами. Есть там 300 привязанных или узлов к короне, есть в Германии. Шили дом. Ветлат меа вишисин хамиша марзывани ика бы роми. И там есть, в Риме есть 365 каких-то тоже, типа, они переводят это как герцогов. Есть 300 королей Венценосцев и Домской Германии, есть 365 герцогов в Риме. Ну, в общем, короче, есть постоянная такая феодальная борьба, да, между этими вассалами, государствами, микрогосударствами, микрокняжествами и так далее. Убыхоль йом навки хани ляпи хани. Они каждый день выходят на войну. Убыхоль йом навки хани ляпи хани. Умактир хад минаю. Один погибает. То есть есть всякие рыцари, которые на самом деле, это они такие микрокороли на какой-то своей территории. И они, каждый день кто-то из них погибает. Уматрид или укми малко. И нужно посадить некого царя. То есть имеется в виду некого наследника на престол. Вот. И это и есть кольцо в ноздрях Германии, удерживающее ее от развязывания крупномасштабной войны и нанесения миру небывалых потерь. Его и имел в виду Яков, прося Всевышнего не вынимать из ноздрей нечестивца Исава. То есть получается так, что, в принципе, германские племена, что здесь написано, что германские племена, они есть потомки Исава. Не только германские, но и римские. Да? И их постоянная междоусобная война есть тот сдерживающий фактор, который позволяет сделать так, чтобы вся их разрушительная энергия была направлена внутрь них самих, а не вовне. И мы видим, смотрите, да, в тот момент, когда Германия объединилась в единое государство, это произошло реально, где-то во второй половине 19 века, когда под предводительством Восточной Пруссии Германия стала единым государством с кайзерством и так далее. И после этого как раз она развязала Первую мировую войну, которая стала самой кровопролитной, самой продолжительной войной до Второй. И Вторую мировую войну после поражения Германии тоже развязала Германия. Ну, мне кажется, что это не случайно. Вот оно здесь написано, что объединение Германии привело к вот этому вот тому, что этот мир практически был разрушен энергией вот этих вот исавных племен. Теперь, что интересно, что сейчас вроде бы они ведут себя совершенно по-другому. Но, что интересно, самый интересный фактор, да, мы же знаем, что Калининград, бывший Кёнигсберг, столица Восточной Пруссии, сейчас является территорией России. Какое решение было принято то ли на Потсдамской конференции, то ли на Ялтинской, что Калининград, Кёнигсберг отойдет к России, поскольку Восточную Пруссию как источник милитаризма нужно разделить. То есть Восточная Пруссия, как источник европейского милитаризма, должна быть разделена, дабы не генерировать больше милитаристические идеи. Ну вот это прям вот как будто отсюда взято. То есть нужно создать некий сдерживающий фактор, который не даст разрушительной энергии Восточной Пруссии развязывать милитаристские идеи. Не знаю, мне кажется, что все укладывается. Может быть, я где-то как-то поверхностно на это смотрю, может быть, я что-то не знаю, может быть, адарабы, но мне кажется, что здесь все действительно так, как оно есть. И здесь, комментарий номер 3, они пишут следующее. Сватамет отмечает, что слова Геморы звучат странно. Неужто в самом деле существует страна, где ежедневно сменяется правитель? И как получилось, что мы даже не слышали о существовании такого места? Сватамет предлагает объяснение, согласно которому Гемора говорит не о нашем земном мире, но о верхних духовных мирах. И не об обычных правителях, а об ангелах, покровителях людских сообществ. Детально, но не говорящих о привычных для нас реалиях Объяснение отрывка, смотри у Маараля в книге «Нецех Исраэль». В книге Равицка Зильбера «Беседа о Торе» в главе «Ваишлах» этот отрывок Гемары рассмотрен в свете известных исторических данных. Может быть, я оттуда как бы это говорю, то, что я сейчас сказал. Может быть, я слышал это от Равицка, как бы так на фоне у меня вспоминается. Не знаю. Но мне кажется, что все это укладывается после урока Блинедера посмотрю. Не получилось до урока проверить в книге Равицка. После урока Блинедера посмотрю. Если у меня будут какие-то еще мысли, добавлю их в следующем уроке. То, идем дальше. Идем дальше. Понятно, что здесь можно еще много чего говорить и с точки зрения исторической перспективы и так далее. Но у меня кушья сфат эмет не очень большая. То есть, как бы, тот, кто представляет все эти германские земли, на которые она была, на которые она дробилась, и вся Европа, как она дробилась на мелкие вассальные княжества, там, феодальные какие-то там герцогства, графства и так далее. Очень все похоже, как бы, да. То есть они все между собой воевали, пока не объединились все в единое государство. Феодальный строй прямо здесь в Геморе написан. Они все время воюют, каждый день кто-то погибает, каждый день нужно кого-то посадить на престол. Все можно понимать практически буквально. То, что их там 365, имеется в виду, что все время происходит это. 365 дней, не то, что их именно 365, а то, что каждый день есть какие-то моменты, которые между ними происходит какая-то вражда. Это то, что имеется в виду 365. Вот. 300 королей венценосцев, то у Гемора всегда есть 300, имеется в виду. 300 – это значит очень много. Это как бы такое, это как бы слово, выражающее большое количество. Есть как бы большое количество мелких королевств и княжеств, и герцогств, которые постоянно между собой враждуют. И результатом этой междоусобицы есть спокойствие, что вся эта энергия разрушительная, она внутри, так сказать, как этот муравейник, так сказать, друг друга грызет себя, и наружу не выходит. Интересно, как, в принципе, в Европу попали потомки Эйсава. Есть на эту тему очень интересная дроша, что они убежали из плена в Рим, захватили там власть и там распространились. Есть на эту тему тоже гемара в трактате Сута. Вот, поэтому сам факт того, что они, Германия стала потомком Эйсава, это Амалека, это такая интересная тема. Как бы вот. Без этого, без вот этой геморы в Сойте невозможно это понять. Окей, топ, дальше идем. Еще одно высказывание Раби Ицхака. Очень часто гемара, когда приводит высказывание Раби Ицхака, они агадические, да, если вы помните, мы смотрели это в трактате Рош Шана тоже. Высказывания Раби Ицхака, они приводятся как бы такими целыми сериями, и они, как правило, говорят про агаду, да, про какую-то такую вот мировоззренческую, философскую, исторические перспективы, вот такие вот моменты. Это Раби Ицхак, мне кажется, такое наблюдение можно сделать. Вот, идем дальше. Говорит гемара, «Вома Раби Ицхак, имя Малаха Адам Ягат и Влем Ацати». Если скажете какой-то человек, я трудился в Торе, но не нашел ничего. Альтамен, не верь. Ло Ягат и Умацати, я не трудился в Торе. Умацати, нашел в Торе. Альтамен, не верь. Ягат и Умацати Тамен, но если ты трудился в Торе и нашел знание Торе, верь ему. Гани мили бы деврей Тора, это про слова Торе. Авальбе Масау Матан, но про Масау Матан, то есть купля-продажа, это в бизнесе. Сията гуминшмая, тогда это помощь с небес. То есть там не зависит от нашего старания, что имеется в виду. В Торе старание, в Торе оно действительно является инструментом для каких-то открытий. То есть стараясь, Всевышний как бы за счет нашего старания, он помогает нам, открывает нам какие-то вещи. Но в бизнесе старание, оно совершенно не факт, что человек может очень сильно стараться, но к нему не придет удача. Так вот, здесь гемара говорит, что сията уменьшмая, помощь это с небес. Вали деврей тура, и в деврей тура тоже. Лой амран, мне сказали, элю лихадуди, это понимание, да, острое понимание. Как они здесь приводят к развитию умения анализировать и правильно воспринимать материал. Оно действительно зависит от прилагаемых стараний. Однако для сохранения выученного в памяти, смотрите, да, авали ук мегиса, для сохранения выученного в памяти усилий человека недостаточно. Успех в этом зависит от помощи небес. То есть тоже может случиться, что он приложит усилия, но не преуспеет. Раши. Однако обратный вариант, запомнить выученный материал без усердного повторения невозможно ни в коем случае. Риав краши. Четвертая ссылка. Беседа. Отлично. Идем дальше. И еще одно высказывание Раби Ицхака. Ваамар Раби Ицхак. Им раита раша. Тоже очень важный момент. Если ты увидел злодея шааша мисахекетло, что час ему играет, то есть удача ему подыгрывает. Алтит гаребо. Не пытайся с ним его задирать. Как они, который в этот час улыбается судьба, так они переводятся. Не вступай с ним в конфликт, да? Не задирай его, дословно, да? Как сказано в Таилим 37, не тягайся со злодеями. Шинемар альтитхар бемирим. Велоод, и не только. Элю шидрахов мацлихим. Все его пути, они у него получаются. Шинемар, как сказано, яхилу дарк дрохов бихоль эт. Да? А нечестивцы преуспевает он на путях своих во всякое время. Йохилу, на самом деле, это не преуспевает. Имеется в виду, больше начинаются, так сказать, не идут в начинаниях его пути все время. То есть все время, пока ему улыбается судьба, у него все складывается. Речь идет о злодеях, которым временно сопутствует удача. Однако им всем суждено быстро пасть, как говорится в следующих стихах Псалма. Ну, без седра. У нас, на самом деле, про Сталина говорили, да, что он ша-а, ра-ша, ша-ша, мисахакидло, да. Вело-од, и не только, элю-ша зойхи бадин, он заслуживает на суде, на небесном суде, оправдывает его. Оправдывает на данный момент, то есть нечестивец не будет немедленно наказан небесным судом в этом мире, однако, несомненно, он его ожидает наказание за прегрешение в мире грядущем или в этом мире спустя некоторое время. Шинемар, как сказано, «Маром мишпатехо» – «высота твоего закона, твоего суждения минегдой» – «напротив тебя». Они переводят так: «Суды вершимы тобой, бедствия и страдания, положенные нечестивцу, устранены от него». «Вылоод» – «и не только» – «эро широе бессонов» – «он видит своих ненавистников побежденными». Как сказано в окончании стиха «всех врагов сдувает их». Кольца Раф Яфех боем. Точка. Говорит Гемара. Значит, вот, значит, посыл такой, да. Если ты видишь, что есть некий Раша, злодей, у которого тенденция очень мощная, не пытайся эту тенденцию переломить и не вступай с ним в конфликт. Это то, что говорит Раби Ицхак. Так вот, приводим здесь, они очень хорошо приводят стих полностью. «Преуспевает он на путях своих во всякое время, суды вершимые тобой устранены от него, всех врагов своих сдувает их». То есть существует как бы иллюзия, да, что на данном этапе у него все получается. Как Рав Ицхак Зильбер опять же говорил про Сталина, что когда он был в тюрьме, 52-й год, это уже Пурим 53-го года, когда он был в тюрьме. И были разговоры про дело врачей и про то, что евреев собираются депортировать всех в Сибирь, на Дальний Восток. И Рав Ицхак собрал каких-то своих сокамерников или тех людей, которые были в лагере, рассказывал им про чудо Пурима. И ему сказали: ну вот у нас есть свой Аман, и он, так сказать, все у него получается. Коллективизацию провел, власть в стране захватил, коллективизацию провел, немца победил, там, Гитлера победил, там, все, что хотел, сделал, там, в общем, всю Европу, пол Европы захватил, все у него. Наш Рабыцкий сказал, что он всего лишь человек из плоти и крови, и вот в эту ночь он умер, Сталин, да, у него произошел инсульт, и он умер. Теперь, но, эти люди, они говорили как раз то, что здесь написано, да, что все у него, как бы, все у него, как бы, преуспевает он на путях своих все время, суды вершимые тобой устранены, от него всех врагов своих сдувает их. Вот, вроде как бы все складывалось, да. Так не нужно не нужно вступать с ним в конфликт. Говорит Гемара, и не разве ва омар Раби Йоханан мишум Раби Шимон бен Йохай. Вот ведь говорит Раби Йоханан, ты мне Раби Шимон бен Йохай. Мутар ли итгарот брешей? Можно задирать злодеев боулам азе в этом мире? Шенемар. Озвей Тора и халилу раша мишумрей Тора и изгарубом. Оставляющие Торы, они будут прославлять злодея. Вишамрей Тора, но соблюдающие Тору, изгарубом, они должны задираться, задирать злодеев. Вот они переводят это, вступают в конфликт. Ну, слово лигарот это больше задирать. Да? Ну, беседра, вступать в конфликт это более, это то же самое слово, только более литературное. Вытани, Рабидустай, Барматун, Амар, Мутарит, Город Большаим, Бауламазе. Учили в Брайте, говорит Рабидустай Барматун. Он говорит, можно ли Итгарот задирать Берешаим, злодеев, Бауламазе в этом мире? Вим лахоших, лахшиха адам, ломарло аль титхар, бемирим. Если тебе человек будет шептать, написано аль титхар бемирим, да, не соревнуйся с злодеями, то что там прочитали это. А если кто-нибудь человек будет тебе нашептать тебе, что это противоречит сказанному в Писании, не тягайся со злодеями, не враждуй, не проявляй ревность с творящими несправедливость. Тогда Миши Любонок Фоу Меркен, тот, у кого сердце его боится, так он говорит. Эло альтит харби мирим. А только что имеется в виду, не задирайся с плохими, да? Льотки мирим, быть как плохой. Балтика не был сеявла, не завидуй или не ревнуй к делающим подлость. Льет кэл сеявла, быть как они, делающими подлость. Воймер, он говорит, алик кнели бабы хатаим, не завидуй, пусть не завидует твое сердце грешникам. А у нас есть как бы явное противоречие, да? Не тягайся с лагами, защищай, не подражаем, и не быть, старайся быть таким, как он. Не завидуй, не бери их за образец. Хорошо. Стремясь быть такими, как творящие несправедливость, Раби Дустай приводит эту рыбку из Писания, подтверждающую указание, указанную трактовку. А также говорится, да не будет в твоем сердце кины ревности к грешникам. То есть, но только зависть, на самом деле. Только все дни, трепещущие перед Господом. Очевидно, что слово «кина» следует, я не понимаю, что они так долго это переводят, слово «кина» означает здесь зависть и подражание. Ну, все. Что Писание не учит не завидовать грешникам и забирать и избирать примеры для подражания не грешников, а боящихся Господа. Получается, что как Раби Дустай в Барайте, так и Раби Йоханан от имени Раби Шимона бар Йохай однозначно и недвусмысленно говорят о том, что разрешено вступать в конфликт с нечестивцами, казалось бы, позиция Раби Ицхака, предостерегающего таких столкновений, противоречит позицию этих танаим, да? То есть у нас есть явное противоречие. Раби Ицхак говорит, не пытайся переломить тенденцию и не вступай в конфликт со злодеем, у которого, что называется, шаами сахакитла, то есть у него сейчас удачная тенденция, да, он в тренде, с одной стороны. А с другой стороны у нас есть мудрецы, которые говорят, что это обязательно такого делать нельзя, нужно обязательно, да, вступать в конфликт с этими злодеями. Так вот, Гемара отвечает. Лой каши, нет противоречия. Габы мили дидей, это вопрос, в вопросах его. Габы мили дышмая. Это в вопросах небесных. Говорит Гемара так, нет противоречия. Наставление Раби Ицхака избегать трения с нечестивцами касается случаев, когда речь идет о вопросах частного характера. То есть, случаев, когда разногласия касаются житейских вопросов. А это разрешение тогда вступать в конфликты с грешниками. Касается случаев, когда речь идет о вопросах небесных. То есть, случаев, когда конфликт вызван противостоянием, осквернением имени Творца или попытками помешать соблюдению его заповедей. Гемара предлагает еще один способ разрешить противоречие. То есть, грубо говоря, Раби Ицхак Зильбер действовал совершенно точно по этой гемаре. Он был законопослушным гражданином Советского Союза, все, что касается обычной жизни, но с точки зрения соблюдения заповеди он шел на конфликт вроде бы с системой и старался не подчиняться и старался переломить тренд, тенденцию и смог это сделать через долгие годы, через сильное испытание, но смог. То есть это вот мамаш как бы по геморе здесь. Еще один ответ, говорит Гемара, ибо и сэм, еще один ответ. Гава, аби, мили, дидей. Даже и то в своих каких-то частных моментах. Влокаша, и нет противоречия. Хобы цадик гамур, это про полного праведника. Хабы цадик шейно гамур, а это про неполного праведника. То есть полный праведник имеет возможность выступать против, поскольку у него есть, что называется, его праведность, которая, на которую он может положиться. Но Всевышний ему точно важен. Человек, который не полный праведник, у него не будет этой силы переломить вот эту вот тенденцию. То есть для того, чтобы иметь возможность переломить эту тенденцию злодея, нужно иметь однозначную заслугу. То есть даже в частных вопросах, мы говорим так, не в частных вопросах, в вопросах соблюдения заповедей, даже если ты не полный праведник, ты имеешь право вступать в конфронтацию с системой. Но если ты хочешь в частных вопросах вступить в конфронтацию с этой системой, только при условии, что ты полный праведник. Но кто про себя может сказать, что он полный праведник? Поэтому здесь как бы этот ответ, он лимаасе, в реальности неосуществим. Вот. Это как они переводят. Это защищение Танаев на конфликт, но только совершенным праведникам, которые могут быть уверены, что Всевышний в силу их праведности защитит их от козни злодея. А предостережение Раби Ицхака от таких конфликтов обращено к несовершенным праведникам, которые следует опасаться, что небеса могут позволить злодею причинить им зло из-за них, из-за их, пусть и немногочисленных, проступков. Окей, дальше. Гемара подтверждает эту идею. Дома Рав Уна, Майдектив, что написано, «Лама табит богдим тахариш бебеля раша». Цадик бебеля раша. Да, значит, как, некий посыл. Почему ты бездейственно взираешь на изменников? Молчишь, когда злодей пожирает праведника, превосходящего его праведностью. Возможно ли, чтобы злодей был до разрешения свыше пожирать праведника? Ведь в Писании неоднократно сказано, что злодей не может причинить праведнику никакого вреда. Например, в трактате Брахот 7b. Злодей подстригает праведника, замышляет его убить. Господь не оставит праведника в его руках, не приключится праведнику никакого зла. Да? Объяснение таково. Злодею может быть дана возможность пожирать того, кто превосходит его праведностью, но все-таки не безупречен. Но совершенного праведника он, злодей, ни в коем случае не может пожрать, он не может даже причинить ему какого-либо вреда. Ну, на самом деле, не пожрать, а заглотить. Более правильный перевод – это не пожрать, а заглотить. Ливлоа – это глотать. Вот. Так вот, Гемара говорит, либо цадик гамур, либо либо... А если хочешь, можно объяснить следующим образом. То есть, да, нечестивец, которым в этот час сопутствует удача, случай особый. Танай, давай разрешение на конфликт со злодеем, говорили не об особом, но о стандартном случае, когда какие-либо признаки, что нечестивец находится на воле неуспеха, отсутствуют. Если же такие признаки имеются, то есть, если видно, что нечестивцу во всем сопутствует удача, случай, о котором говорил Раби Ицхак, не следует даже совершенному праведнику вступать с ним в конфликт. При таком положение дел, злодей может получить разрешение свыше, причинить вред даже полному праведнику. Согласно объяснению Явица и Маршаля. То есть имеется в виду, что ты можешь выступить, то есть злодей, у которого есть мощный тренд, да, он может, эта волна, она может смыть даже полного праведника. Как я это понимаю? Может быть, я не прав, но я это понимаю так, что такой злодей, который вот на таком, что называется, подъеме, да, это не что иное, как воля Всевышнего. То есть Всевышний поднял, ну, Сталина или Гитлера, например, да, здесь я просто для примера говорю, для того, чтобы столкнуть двух этих тиранов, несмотря на то, что погибли огромное количество людей с обоих сторон, и мы все прекрасно понимаем, что Советский Союз – это не Германия, и Советский Союз при всем, при в своем сложном, так сказать, это не был настоль явным злом, как фашизм. Скажем так, мы, тем более, которые воспитаны, там, сказать, в Советском Союзе, мы воспитаны понимать и принимать, как бы, что... С точки зрения Советского Союза, это была война священная, да. То есть наши деды шли на войну защищать свою землю, свой народ, весь мир от чумы фашизма. Это так мы это воспринимаем, и так оно на самом деле было. Но я сейчас говорю не про священную войну с точки зрения народа, а больше как бы как на политические и решения, политические и управленческие, и в принципе решения, которые принимал сам Иосиф Виссарионович. Так вот, они были явно решения против народа, против там, и коллективизации, и пакт Молотова-Риббентропа, и так далее. Да. И линия Молотова, которая была прекращена, и линия Сталина, которая была начала. То есть все исторические факты говорят о том, что... Так теперь, это явно была какая-то воля Всевышнего, да, которая проявлялась. Может быть, это была война Гога и Магога, может быть разные. Но как бы... Ты пытаешься сейчас, так сказать, выступить против этого мощнейшего тренда. Возможно, это воля Всевышнего в этом выражается, поэтому этот тренд, он тебя может переломить. Почему? Потому что Всевышний пытается здесь провести какое-то свое историческое желание, свою историческую волю, и поэтому попытка его изменить, она ни к чему не приведет. Вот так мне предположительно кажется. Может быть, я ошибаюсь, еще раз, это воспринимайте это на уровне предположения. Вот. Поэтому даже полный праведник не может, так сказать, как бы, к чему я хочу так сказать, даже полный праведник не может выступить против того злодея, которому улыбается сейчас судьба. Идем дальше. Омарула. Италия Шеливан. Италия, греческая Италия. Зе крах гадоль шель Роме. Это большой, крупный город в Риме. Вегава итлас мея парсия. Она на 300 парсаот, на 300 километров. Атлас мея парсия, на 300 километров. Вежба шин самехей шваким. Опять же, 300 на 300 это всегда много. И там есть 365 рынков. Ну, что же 365? Рынки имеется в виду, на каждый день есть рынок. Имеется в виду кеминин и мойсахама, как дней в солнечном году. Векатан Шивыкулям, самый маленький из них, мохрый ойфес, да, это продавцы птиц. Вегавы шиша асар миль, и он 16 миль. Такой маленький рынок на 16 миль. Умелех соед бихольон бихадмем. И есть царь, какой-то король, который делает трапезу на одном из этих рынков. Вегадарбо, а пропишено нолодбо, нойтель прасме бейсамелех. Человек, который там живет в этом государстве, несмотря на то, что он там не родился, он получает некий прас, некие содержание от королевской казны. Настолько богатая страна. Ваноля, вот кто-то там родился, вообще ино дарит, даже если там не живет, но это ли прасме бейсамел, тоже получает содержание. Вешлоше талафим бней бани, там есть 300 тысяч бань, вехамеш мот халонот и 500 окон, труб, выпускают дым за пределы городской стены. С одной стороны море, а с другой стороны горы и возвышенности. Еще с одной его стороны железная ограда, а еще с другой стороны галечник и болото. Таким образом, город защищен со всех сторон. Меня описывает величие и богатство римских городов, чтобы показать, если нечестивцам Всевышний дает такое богатство и почет, то справедлив с праведником, исполняющим его волю, в будущем будет намного больше. Римляне, потомки Исавы, пользуются солнечным календарем. С этим связано как указано здесь численность рынков в Италии, так и упомянутое выше в начале страницы число римских городов, число римских герцогов. Не очень понятно, как бы, что нам хотят сказать этим. То есть, есть величие, великий город, Римская империя, которая процветает. Нужно понимать, что на самом деле это процветание, оно только временное в этом мире. Так говорит Маршо, а в будущем мире праведники получат гораздо больше, а что получит Римская империя, отнюдь не факт, что много чего хорошего. Топ. Это был Вав Амуд Бет. И у нас есть здесь есть целая мишна, которую тоже нужно посмотреть, которая возвращает нас к теме. Возвращает нас к теме нашего трактата, к чтению Мегилы. И мы сейчас продолжим до конца этой страницы. Итак, говорит Гемара. Кору это Мегила, прочитали Мегила Беадара решен, в первый Адар. Венитабра Ашана. И добавился 13 месяц. Кори Мута Беадар Шини. Мы должны прочитать свиток Эстер во втором Адаре тоже. Эн бен Адара решен ле Адара Шини. Нет разницы между первым и вторым Адаром. Элу Криата Мегила в Матанот Левиним. А только чтение свитка Эстер и подарки для бедных. Давайте поговорим 2 секунды, о чем идет речь. Дело в том, что решение о том, что год становится високосным, можно принимать до, как мы учили в трактате Рош Шана, до конца Адара. Значит, у нас был Адар, мы поняли, что действительно у нас Песах не выпадет на весеннее состояние, у нас еще на улице отнюдь не весна, и мы поняли, что нам нужно добавить 13 месяц для того, чтобы наш лунный календарь сделать соответствующий солнечному календарю, чтобы у нас Песах оказался весной. Теперь, но если это решение было проведено уже после того, как мы прочитали Мегилу 15-го Адара, а потом решили добавить еще один Адар, так получается, что у нас сейчас есть два Адара. В каком Адаре мы должны читать свиток Эстер? Во втором, говорит нам Мишна. То есть мы должны, несмотря на то, что мы уже прочитали свиток Эстер, в первом Адаре мы должны его перечитать во втором. В нашей современной ситуации такого быть не может, потому что, опять же, у нас есть стандартизированный алгоритмичный календарь. Мы его заложили, мы знаем, так сказать, какие года у нас будет 13 месяцев, какие года у нас будет 12 месяцев. Речь здесь идет о той ситуации в Мишне, когда календарь идет по наблюдению, и будет год 13-месячный или 12-месячный, решает Санедрин в каждый конкретный год отдельно. То есть нет этой постоянной схемы, как у нас сейчас есть 19-летний цикл, в нем, так сказать, там есть 7 годов, которые 13-месячные. Мы это знаем четко, какие-то года у нас есть, там есть симоним, да, там 6-й, 7-й, там еще какой-то 11-й, 12-й, не помню сейчас, это там 13-й, 19-й, 17-й, неважно, да. У нас есть стандарт. Здесь речь идет о том, что стандарта нет. И поэтому мы, прочитав Мегилу в первый Адар, оказываемся перед дилеммой, что мы должны прочитать его второй Адар тоже. Вот об этом говорит наша Мишна. И она говорит, что на самом деле разница между первым и вторым Адаром, она как раз, что во втором Адаре обязательно должна быть прочитана Мегила и должны быть даны дары для бедных в Пурим. Вот. Давайте посмотрим, что говорит Гемара. Говорим, галиньян седер паршиот, зе-везе, с точки зрения порядка чтения паршиот. То есть, что такое паршиот? Значит, у нас есть серия глав. 4 главы Торы, которые читаются обязательно в Адаре. Это Шкалим, о том, что мы собираем средства на ежегодные жертвоприношения. Это Захор. Глава, которая читается перед Пуримом, напоминает нам о заповеди помнить, что сделал тебе Амалек, и стереть память о нем и его самого, стереть его самого с лица земли. Потом пора очищения перед жертвоприношением, ходыш перед пасхальным жертвоприношением, и ходыш новый месяц, Нисан, пасхальная жертва. Вот эти вот 4 главы мы читаем каждый год. Так вот, порядок этих паршиот, он и в первом, и во втором Адаре получается то же самое, потому что что говорит Мишна? Только разница между первым и вторым Адаром только какая? Только чтение Мегилы и что еще? И подарки бедным. Говорит Мони, так кто авторы нашей Мишны? Ло Танакама, некий Танакама, вело Раби Лезер бе Раби Йоси, вело Рашбаг. Детание, у нас есть Брайт. Коруэса Мегиле бодо Ришн, прочитали Мегилу в первый Адар, вы не табра, Ашана, добавился к году месяц. Койрим ойсабе адарши, не читаем его второй адарши. Коль митсвеса ногу избешени, поскольку все заповеди, которые обычно приняты во втором адаре, ногу избешени, они приняты и в первом. Хусми микро мигила, кроме чтения мигилы. Рабезера Браби Йоси Оймер, Эйн Койрим Утабе Адара Шини, не считает во втором Адаре, Шиколь Митцвота Ногот Башини, но Агот Баришон, что все, которые обычно ведутся во втором, могут быть выполнены и в первом тоже. Рашба Гоймер, Раби Шимон Гамлиэль говорит, Мишум Раби Йоси, а в Койрим Ойси Бе Адара Шини, читает во второй Адар, Шиколь Митцвота Ногот Башини, Эйн Ногот Баришон, невозможно то, что должно быть сделано в первом, невозможно, то есть, что должно быть сделано во втором, невозможно сделать в первом Адаре. То есть, у нас получается, первая позиция, да, она такая. Бадара решен, митабра ашана куриму табашини, поскольку заповеди, которые во второй, можно сделать и в первой. Кроме чтения мигилы. То есть мигилу нужно перечитать второй раз. Раби Элиэзер бен Раби Йоси говорит, не нужно читать, потому что все выполнили уже в первом адаре. Рашбак говорит, читаем ее во второй, поскольку невозможно сделать первый то, что нужно, чтобы сделал, было сделано во второй. Да. А теперь вешавим, все согласны, беспеду бетаанит, шарисирим базео базе. В оба адара нельзя делать 14 и 15, ни эстер, ни, ни испед, ни травмные речи, ни посты. В чем разница между Рабишим бен Гамлиэль и Танакамой? Омаров папа, седер паршиот и кабинаю. Есть между ними седер паршиот. Вот эти вот четыре главы. Танакама соврали хатхила бешейни. Изначально нужно седер паршиот, все эти главы читать во втором. И овод баришин. Но если выполнили в первом, овод сделали. Барми микро мигла. Кроме чтения мигилы, деаф альгав де кору баришин. Что там даже если прочитали в первый раз, кору бешейни нужно читать во второй адар. Раби Элиэзер бен Раби Йоси совра филу микро мигила лехатхила баришен. Раби Элиэзер бен Раби Йоси говорит, что чтение свитка Эстер изначально нужно читать, можно читать даже в первом адаре. Раби Шимон бен Гамлиэль совар афилу седер паршиот и кору баришен кору бешени. Он говорит, что даже главы, если прочитали в первом адаре, нужно перечитывать во втором. Так вот, говорит Гемара, кто автор нашей мишны? Мони и Танакама. Если наша мишна Танакама каше матонус, подарки бедным. И Раби Элиэзер бен Раби Йоси каше нами микро мигила. Тяжело чтение мигилы, которое надо перечитывать. И Рашбаг, если Рашбаг, каше седер паршиот, тяжело то, что не нужно перечитывать главы. Как быть, наша мишна не укладывается ни с кем. Гемара леолам Танакама. Мишна наша на самом Танакама. Танас микро мигила в уадин матонус левьоним. Даба атали. Чтение свитка Эстер и давать подарки бедным, это одно с другим связано, и поэтому это в Мишне упоминается, а братья не упоминается, на самом деле имеется в виду. Выбо и сейма. Есть второй вариант. Наша Мишна Леойлам Рашбага. Она всегда идет по мнению Рашбага. Уматнитин Хасури Мехсари. Мишне не хватает слов. Вахиктани. Вот что нужно писать. Энвин Арбаоса Шибаодор Ришин. Нет ничего между 14-м Адаром. Одар Ришин, в первый Адар, Лиюдалич Бедашени, 14-м Адар во втором Адаре, Элю Микра Мигила, Уматанот и подарки бедным, Халинян и Спед Батанит, Завезе Шавим, что же касается траурных речей и поста, все одинаково. Вилу Седар Паршиот, Ло Майри, но про порядок глав вообще не говорится. Об этом не упоминается в нашей Мишне. Омар Раби Хиба Рабин, сказал Раби Хиба Рабин, Омар Раби Йохан, сказал Раби Йохан, Илха Тек Рабан Шимон бен Гамлиэль. Мы идем по закон, по мне Раби Шимон бен Гамлиэль, сейчас Шамар, Шимишум Раби Йоси, который сказал, ты мне Раби Йоси. Омар Раби Йохан, сказал Раби Йохан, Вишне Микра и Хад Даршу, все это из одного и того же стиха учится, Беколь Шана Вишана, из года в год. Раби Лезер Раби Йоси, Совар, Беколь Шана Вишана, Мат, Коль Шана Вишана, Адар, Самух Лишват. Как Раби Лезер говорит, что Адар, который рядом со Шватом, из года в год. Афкан Адара Самухлишва. Также и в этом году, 13-месячном, все выполняется с тем Адаром, который рядом со Шватом. Вырашбаг Совар Бехоль Шана Вашана. Из года в год. Ма Коль Шана Вашана Адара Самухли Нисан. Адар, который рядом с Нисаном. Афкан Адара Самухли Нисан. Также здесь Адар, который рядом с Нисаном. Говорит, Гемара, Бишна Раби Элиэзер бен Раби Йоси, Мистабер Тайме. Позиция Раби Йоси, логичная его позиция. Дэйн маавирим аль-хамитсвейс, поскольку нет смысла пропускать заповеди. У тебя есть Адар. Давай уже, так сказать, делать заповеди Адара. Эло Рашбаг, а только Рашбаг, май тайма. В чем его позиция? Ома Раби Тави, таймен Раби Шимон Гамлиэль. Обоснование позиции Раби Шимон Гамлиэля, мисмах гиула ле гиула адиф. Лучше сблизить, соединить освобождение Пурима с освобождением Песаха. И это важный момент. То есть получается, как бы каждый из них говорит из года в год. Но что из года в год важно? Вот этот момент. Из года в год важно как можно быстрее начать заповеди. И это тогда первый Адар – это время выполнения заповедей Пурима. Или из года в год мы говорим, что идея избавления, поэтому у нас нужно соединить избавление Пурима и избавление Песха. То есть избавление Пурима – это избавление внутри природной системы отчета, а избавление Песха приводит нас к чудесам, которые намного выше, чем обычные природные явления. Топ. Дальше. Раби Лозер умер, таймед Раби Шимон, позиция Раби Шимона, объяснение позиции Раби Шимона, обоснование позиции Раби Шимона, сына Гамлиэля, мяах, отцу дектив, ликаемеса и гереса пурима азойса шинис. Выполнить письмо пуримское второе. Ну, эту дрошу мы уже посмотрим на следующем уроке. Это был Вав Амуд Бет. Оставайтесь с нами в чате Дафайоми. Немножко получился длинный урок, но есть достаточно много интересной информации, которую мы сегодня посмотрели. Оставайтесь с нами в чате Дафайоми. Всего хорошего. До свидания.